Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение россиян к проблемам образования и трудоустройства. Что для них важно при выборе профессии? Многие ли сегодня работают по специальности? Какие профессии считаются самыми престижными? Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зорко и психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская. Уважаемые гости, здравствуйте.
Добрый день.
Мы ждем, уважаемые слушатели, ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, работаете ли вы по специальности. Начну с этих сообщений. Максим Геннадьевич из Курганской области пишет. «Работаю, но сила уже на исходе. Доработать бы последний год и рвать когти. Зарплата 3 копейки, я учитель. И вообще это никому не нужно». Лира пишет. «Нет, но сама приняла решение. После окончания института устроиться не могла и заниматься стала тем, что больше нравилось и что, надеюсь, получалось и получается». Андрей из Москвы. Инженер-разработчик в области связи. Сейчас работаю по специальности в частной фирме. До 1998 года работал в научной лаборатории государственного вуза. Пришлось сменить место работы, так как на жизнь не хватало. И Алекс из, как он пишет, «Злого города». Пишет, образование обесценено, на государственных и муниципальных должностях лежат в кавычках ловкие люди с купленными дипломами, в том числе кандидатскими и докторскими. Звание академик продается недорого, удачно трудоустроиться можно только через друзей, родственников, через блат. Ну вот прошу вас, уважаемые гости, прокомментировать эти сообщения. Особенно вот мне, например, последнее меня заинтересовало, такое очень пессимистичное, и, насколько я понимаю, Наталья, и... Ваших респондентов тоже огорчают такие вещи, да?
Ну да, но это скорее такое массовое распространенное очень представление, скорее низовое, которое теперь охватывает все общество, что действительно хорошее образование можно получить только... Прежде это был блат, а теперь за большие деньги, и что оно в основном недоступно людям. Но это, конечно, говорит о том, что самоценность образования, она отходит на второй план. То есть на первом плане для людей стоит доступность образования, а не проблема получения специальности профессии. Вообще это и в советские времена было так, что получение образования высшего не означало получение профессии. Скорее, это была какая-то гарантия получить должность, то есть получить определенный статус. И вот отношение к, профессионализму, к, так сказать, непрерывному образованию, да, когда человек, заканчивая институт, старается все-таки использовать те знания, те навыки, те, которые он получил в ходе учебы, эта ситуация еще больше разрывается теперь. Люди скорее стремятся получить образование, чтобы получить доступ к высокодоходным и престижным профессиям. Это такая превалирующая сейчас точка зрения, особенно среди молодежи.
Ольга, и ваше наблюдение, как сейчас обстоят дела в этой области?
Мне кажется, что есть еще одна проблема качества образования, да, которая никак не коррелирует ни с блатом иногда, ни с затрачиваемыми деньгами. И я вижу, что траектория получения образования, она стала такой седуктивной. Люди бросают учиться, потом начинают учиться чему-то другому, потом возвращаются и так далее. То есть вот такой линейной зависимости между получил образование, потом должность или работы всю жизнь, ты играешь на одной скрипке, я и не вижу, чтобы этот сценарий так и остался, как в советские времена. И если бы мы не относились к этому как к такой катастрофе огромной, может быть, мы более успешно делали бы свои выборы, не панически меняя место работы, хватаясь за что ни попадя, а проводя такое исследование в поле образования, расспрашивая, вступая в контакты с профессурой, потому что получить образование можно очень разными путями, и в том числе за рубежом. Сейчас для россиян это совершенно реальный путь. Это путь непростой, но, в общем-то, мы должны положить руку на сердце и сказать, что вообще жить непросто, и получать образование непросто, работать тоже непросто, но может быть интересно.
Вот я хотела бы подхватить эту проблему. Она действительно принципиальная и центральная проблема качества образования, которая, может быть, в начале 90-х она как-то была на первом плане, когда речь шла о модернизации системы образования, реформировании. Но постепенно она отошла на задний план, и действительно вот эта проблема доступности, она, по крайней мере, со стороны общества стала главной. Проблема платности, проблема доступности и так далее. Но для самих обучающихся, для самих студентов, мы по нашим опросам видим, что проблема качества образования, она вообще не стоит. Она как бы не остра. То есть подавляющее большинство студентов, при том, что тут еще важно говорить и о том, каково состояние нашей средней школы, она как находилась в кризисе, так и находится, потому что модель средней школы, сформировавшаяся в советском обществе где-то к 30-м годам, практически особенно не трансформировалась, она все равно такая уравнительная, ориентированная на середину, дифференциация школ реальной, широкой, планомерной, о ней говорить сложно, она не происходит все-таки. По-прежнему она сконцентрирована в городах крупных, в столицах, а дальше она слабо распространяется, и тут тоже вопрос платы как бы включается, потому что это становится как бы престижным средним образованием, а не дифференцированным скорее, то ли более доступным. Вот. Так что для студентов, они, как бы вот мы студентов самих опрашивали, они, подавляющее большинство, 75%, удовлетворено как качеством своего среднего образования, то есть это как бы не проблема для них, и подавляющее большинство удовлетворено качеством преподавания и качеством своего учебного заведения.
Вот, Наталья, вот для меня это удивительная вещь, и она, говоря, я вам верю вашим цифрам абсолютно, у меня нет никаких других. Она говорит, во-первых, о том, что общество не предъявляет никаких претензий к качеству профессионала, да, только диплом, формальное его наличие.
Именно.
И плюс молодые люди не хотят, понимая, что качество образования потребовало больших усилий, не хотят, грубо говоря, париться, больше растрачивать.
Вот это самое главное, потому что тут важно разделить, да, эти два уровня. На как бы декларативном уровне ценность образования, получения высшего, она стоит высоко. То есть все говорят, да, это надо, это хорошо, это залог успеха и так далее. Но есть инструментальный или мотивационный психологический, да, уровень, как бы инструментальный уровень достижения ценности. Процесс образования требует планирования, рационализации, самодисциплины, усилий невероятных. И тут нет прямой связи с качеством даже вуза, где ты учишься. Главное, чтобы у тебя была идея того, что ты учишься, и того, что ты должен прилагать усилия.
Ну, а теперь о том, как применяют россияне образование. Предлагаю послушать голоса самих граждан страны. Работаете ли вы по специальности? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Улан-Удэ.
Специальности учителя русского языка, литературы. Работаю за складом. Если я сейчас в школу пойду, у меня будет мизерная зарплата. Я не знаю, сколько дадут, тем более в деревню не хочу уезжать отсюда.
Работаю по специальности уже 25 лет. Хоть и мало очень платят, но привыкла я уже. Я люблю свою работу. Я пою в оперном театре.
Я вообще инженер-строитель. Но я работал по специальности 3 года. Но потом просто получилось, что в торговле гораздо выгоднее. Вот ради семьи, ради всего просто ушел в эту сферу.
Нету вакансий в специальности. Строитель, технолог. Выходит, что зря учились. Ездим на биржу, проверяем, какие есть вакансии.
Да, работаю. Педагог фортепиано. Хочется, чтобы побольше платили, но сменить нет.
Да, работаю. Слесарем. Нормальная работа, нравится.
Закончила факультет иностранных языков. Работаю в школе учителем английского языка.
Работаю по специальности. Военнослужащий, офицер. Много не устраивает, в первую очередь, конечно, заработок. Ну, в принципе, это главное, наверное.
Я сейчас учусь заочно в институте, институт земельного кадастра. И для того, чтобы получить нормальный диплом, я работаю по специальности. Но в дальнейшем планы, конечно, работать совсем в другой сфере. Поработав, я поняла, что это просто не мое.
Голоса жителей Улан-Удэ записал корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сегодня в гостях у нас психолог Ольга Маховская и социолог Наталья Зорко. Наталья, вот по данным вашего центра, как оценивают россияне свои возможности трудоустройства по специальности?
Ну, там есть некоторая положительная динамика. Если в начале 20-х годов порядка 1/5 говорили, что они могут найти в том месте, где они живут, но тут важно, как формулировался вопрос, хорошую работу по специальности. Сейчас доля людей этих, по последним данным, выросла до 1/4, но все равно большинство как бы считает, что оно хорошую эту работу по специальности найти не может. Молодые тут более оптимистичны, там более трети считают, что они могут. Но что такое хорошая работа, хоть и по специальности? Вообще половина населения не работает по специальности, это надо учесть. И это связано с тем, как связана система образования, профессиональной подготовки с рынком труда, то есть какие тут есть диспропорции и так далее. Это сложная тема отдельная. Но студенты уже даже учась еще, то есть получая профессию, половина из них не знает. То есть это полная неопределенность, будут они работать по специальности или нет. Уже существует такая в процессе обучения установка на то, что, возможно, это будет изменено. И тут начинается вот то, о чем говорила Ольга. Вот эти вот метания под давлением каких-то внешних обстоятельств, смена профессии, переучивание. И даже второе образование в этом смысле выступает скорее не как продолжение, не как усиление, не как углубление, как альтернатива, как компенсаторное образование, быстрое переучивание, потому что на то, что чему ты учился, нет спроса. То есть такое как бы прагматически реактивное такое скорее поведение. Вот. Но большинство населения считает, что такое хорошая работа. Для большинства это не работа по профессии, а, конечно, хороший заработок все-таки в настоящее время. Это 80% так считают.
Ольга, как вы это оцениваете, такое отношение к работе?
Ну, такая переоценка денежного фактора, она произошла. Это, конечно, гипероценка, потому что сейчас, когда у нас денег становится все меньше и меньше, хочется как минимум получить хоть что-нибудь для души. Поэтому выигрывает, условно говоря, стратег, тот, кто выбрал работу по душе, и там как оперная певица или учительница фортепиано, которая говорит, ну да, хотелось бы побольше денег, но, в общем-то, работу менять не хочется. Есть утешение в том, что ты на своем месте. Я думаю, что будет меняться и тактики поведения молодых, потому что гонка за конъюнктурой, которая меняется довольно часто, она приводит только к бесконечной усталости, потому что получается резюме, где на месте работы 2-3 месяца. Есть такие наблюдения психологические, что чтобы освоить какую-то специальность, нужно проработать 2-3 года не меньше.
Да,
ну, там разные специальности, например, там психолог 12 лет должен проработать и так далее. А когда так часто меняется раз в год, то это должно у работодателей вызывать изумление и подозрения. Или это очень низкий состав ассистентов. Так вечные мальчики и девочки.
Да, но, кстати, вот, к сожалению, в установках молодежи преобладает именно вот эта ориентация, как сказать, на работы, которые не требуют ответственности. То есть на работы, которые не требуют риска. То есть вот на этот статус мальчиков и девочек, которые могут быстро переучиться и получать относительно большой заработок, устраивает очень большую часть молодых.
Но вот вам не кажется, что это довольно тревожный симптом?
Ну, конечно, это тревожно.
Это очень тревожно.
Всем хочется их предупредить и сказать, не делайте так. Тем более, что прогон вот детства у нас увеличился с 20 лет до 35, я не знаю, да? Вот
серьезно?
На роли. По то, как мы себя сознаем, да, мы не хотим стареть, поэтому мы молодимся, и откладываются такие серьезные сценарии, как выйти замуж и купить дом, купить машину, какие-то серьезные ответственные вещи в своей личной жизни. Вот, поэтому вот эта роль бегунка между станками разными и ориентация на конъюнктуру, она может стать хронической. И очень сильно потом разочаровывать человека, потому что он же чувствует, что уже жизнь прожитая 15 лет стажа, а никакого прогресса. И это проблема.
Это будет сильная ломка, мне кажется, действительно. Тем более еще такой тревожный фактор, вот это касается и качества образования, и всего, о чем Ольга говорила, вот это. Особенно в Москве, в крупных городах половина студентов работает. Причем там примерно 60-70% учатся на дневном. Это означает, что студенты... С одной стороны, они вынуждены работать, потому что платность распространяется, на стипендию не проживешь, но тут есть какой-то момент инфантилизации, потому что молодым людям хочется как бы жить по полноценной городской жизнью здесь и теперь. И поэтому им нужны деньги для того, чтобы как бы реализовывать те потребительские стандарты, которые очень сейчас имеют большое значение для молодых. И это получается, что молодые работают, причем они в основном работают не по специальности, учась тоже половина работает не по будущей специальности. Они работают и для того, чтобы оплачивать свое обучение в какой-то мере, но и для того, чтобы реализовывать какую-то вот эту свою досуговую активность. И это получается, что это как бы не взрослое поведение, а они зарабатывают как бы это такой аналог карманных денег для себя. То есть на семейном бюджете, семейный бюджет от этого еще более напряжен, потому что взрослые дольше отвечают за своих молодых, за их становление, за их обучение.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Валентина Заванова пишет. Я инженер-исследователь, имею более 200 изобретений. Сейчас в России нет ни НИИ, ни СКБ, работаю дизайнером в рекламной газете. Промышленности нет, одни торговые центры. Хорошо, хоть такая работа есть. Скоро и ее не будет. Вот поражает пессимизм, который звучит в этих высказываниях. Игорь из Санкт-Петербурга. К сожалению, нет. Занятие и способностью юриста, окончившего юрфак СПБГУ, одним из лучших в выпуске, этому государству не нужны. Власти без права, правоведа зачем? И Алекс пишет. Работаю врачом в провинциальном городке. Зарплата замечательная, даже тратить особенно не успеваю. Профессия вызывает уважение у всех окружающих. Пользуюсь авторитетом. Удивительно, да ничуть, городок-то в Англии. Вот.
Чьи насмехаются над
Ну, кстати, профессия врача в последнее время набирает вот такой вес в общественном мнении.
Надо следить за рынком, потому что все не, да. не так безнадежно и тупиково. Тут надо нос все равно держать по ветру, хорошая у вас работа или плохая. Надо все равно свой рынок профессии отслеживать, чтобы знать, какие там новинки, что происходит, какие-то там новые методы появились и так далее. И это... Хорошая информированность – это тоже залог оптимизма, я считаю, даже если информация, которую мы получаем, она тревожная.
Ну, есть надежда на то, что сейчас усложняющаяся ситуация с мировым финансовым кризисом, который, конечно, как-то и на нас уже отзывается, будет отзываться дальше, приведет все-таки к какому-то отрезвлению, действительно.
И к отрезвлению и будут востребованы реальные профессионалы, которые вот жалуются, что у них хорошее образование не востребованы, а в кризисной ситуации как раз ставка на тех, кто действительно что-то умеет делать, они просто демонстрируют, понтится, но они не возьмут на себя эту ношу, прямо скажем, потому что нужно будет компанию выводить из кризиса, целые сферы бизнеса и какие-то профессиональные поля поднимать. Это очень тяжелая работа.
То есть получается, что финансовый кризис – это не так уж и плохо во многих отношениях.
Ну, как все, это, по крайней мере, шанс, как всегда, какая-то острая проблема для человека или какое-то сильное там, поражение, какое-то сильное,
это как раз вот, можно
событие,
после этого жить хорошо, а можно
это вообще
шанс
перестроить свою жизнь, пересмотреть ее, перетрясти свое хозяйство.
Наталья, а по данным вашего центра, какие профессии пользуются наибольшим спросом, что ли, престижно?
Ну, вы знаете, это вот такая престижно картина упрощенная, как бы, потому что на протяжении многих лет там эти комбинации меняются, но сейчас, по последним данным, наиболее престижные профессии связаны это юристы, адвокаты, далее это политики, далее это люди, связанные с компьютерным делом, программисты и так далее. И вот подтягиваются в этом смысле врачи. Но вот тут вот важно, что если посмотреть при этом, насколько, так сказать, например, велико доверие в обществе к политикам, оно находится на очень низком уровне, за исключением высших персон. То есть, видимо, все-таки здесь по-прежнему речь идет о том, скорее, что люди говорят о престижных профессиях, имея в виду возможность зарабатывать большие деньги.
Любым способом. То есть я презираю, но хочу быть как он.
И в этом есть это очень правильное замечание, потому что в этом есть момент вот такой дисквалификации ценности, как бы профессионального успеха в том числе. То есть я это не уважаю, но я хочу быть. Мне хотелось бы быть таким. Средства, цели это оправдывает средства. То есть как бы успех в представлении молодых, например, он не только связан с профессионализацией, упорным трудом, но и с умением идти напролом. Вот это умение ни с чем не считаться, умение браться за любые средства, чтобы добиться своей цели. Это такое двойственное, амбивалентное отношение к успеху, к карьере. Она как бы с одной стороны, я хочу это сделать, с другой стороны, я вижу, что это нельзя сделать честным путем. И то я буду это делать, как все, нечестным путем.
Ну, помимо нечестности, все-таки мы должны признать, что профессионализация обросла целым рядом навыков дополнительных. Нужно себя уметь продать, как говорится, представить, уметь разрешить производственные конфликты. Это тоже навык важный, уметь красиво уволиться, чтобы сохранить связи, уметь установить контакты и так далее. То есть само по себе получение знаний, как мертвый груз, не является на сегодняшний день полученной профессией. Профессия – это человек с социальными навыками и полученными профессиональными навыками.
Ну, конечно, что это очень такое? Богатый опыт, коммуникативный уже социальный, собственно, опыт социального взаимодействия между людьми, как они умеют улаживать конфликты, строить свою профессиональную биографию, это, конечно, наработанный опыт.
Ольга, вот работа не по специальности, всегда ли она создает какие-то психологические проблемы? А может быть, наоборот, это именно путь к тому, чтобы человек путем сложных поисков нашел таки себя?
Ну, это и путь. Есть такое наблюдение у практических психологов, что женщины с большим любопытством относятся к освоению новых областей, чем мужчины. Мы это видели по опыту перестройки, когда для мужчин оказалась трагедия, что нужно менять профессию, а женщины побежали и освоили кучу профессий и работали на 5 работах, и очень долго выдерживали этот темп и эту необычную жизнь. Ну, может быть, это связано с какой-то разницей в устройстве психики. Я думаю, что и люди так различаются. Одни смотрят на эту жизнь с любопытством и понимают, что нужно пережить очень много перемен, авантюр, чтобы добраться до своего собственного «я», а другие будут не сдавать, не поступаться принципами до последнего. И вот этим последним хуже всего, потому что жизнь все равно приобретает какие-то черты мобильности, не получается, уже не получится, я думаю, ни у кого лежать на диване и зарабатывать там мечтами о том, о счастливом будущем, я думаю. Это нужно иметь в виду, это уже вопрос такой психологической компетентности нашей.
Какие выводы о состоянии общества в целом можно сделать из того, о чем мы сегодня говорили? Но у нас очень немного времени остается.
Ну, мне кажется, что нужно вот как можно чаще и больше поднимать эту главную проблему в отношении к качеству образования, потому что это будущее общества, это проблема формирования социальных элит, это проблема модернизации самого общества, потому что повышение качества образования, оно будет означать модернизацию общества.
И Ольга? Да, а с другой стороны, общество не хочет работать, и мы видим, что изобретается до последнего пути, чтобы как-то держать по легкому срубить. И это меня расстраивает, конечно.
Да, это печальное такое. Да.
Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог», которую ведет Екатерина Пархоменко. В воскресный радиоблог приглашен Артем Яськов, автор популярного блога «Суперинвестор.ру». Речь пойдет об особенностях стендалон-блога и о тематике популярного журнала. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали психолог, кандидат психологии Ольга Маховская и социолог, ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая, продюсер программы Дмитрий Налитов, вела ее Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Японском море на атомной подводной лодке «Нерпа» Тихоокеанского флота России в результате аварии погибли более 20 человек, 22 ранены. По официальной версии, во время ходовых испытаний несанкционированно сработала аварийная система пожаротушения. Возбуждено уголовное дело. В Хасавюрте убит высокопоставленный сотрудник местного управления МВД Айнудин Гелиханов. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх проходит встреча международных посредников в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта. Россия считает недостаточными предложения США по ПРО и рассчитывает на дополнительные шаги Вашингтона. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи в египетском Шарм-эш-Шейхе с госсекретарем США Кондолизой Райс. В Афганистане жертвами авиаудара на прошлой неделе стали 37 мирных жителей. Таковы итоги расследования, проведенного афганскими властями совместно с американскими военными. На юго-востоке Пакистана в результате взрыва погиб один человек, пятеро ранены. Власти Северной Кореи задержали российский теплоход «Степан Демешев». Как сообщили Интерфаксу в Министерстве транспорта России, экипаж судна проводил ремонтные работы вблизи территориальных вод КНДР, когда его задержали северокорейские пограничники. Президент Бразилии Луиш Инасио Лула да Сильва призвал развивающиеся страны играть более активную роль в преобразовании мировой финансовой системы. Председатель КНР Ху Цзиньтао обсудил по телефону с избранным президентом США Бараком Обамой широкий спектр проблем, включая глобальный финансовый кризис. В Сахалинской области из-за непогоды без суток, без света остаются 7 районов, где живут 83 тысячи человек.
Здравствуйте, в эфире Радио Свобода, как всегда по воскресеньям в это время, Радиоблог. Сегодня у нас в гостях... О, Господи. Сегодня у нас в гостях интересный блогер. Вообще надо заметить, что последнее время интерес к такого рода информации очень повысился. И мы решили пригласить в гости в наш эфир блогера Артема Яськова, который ведет так называемый стендалон-блог. Что это такое и с чем это едят, мы сейчас вот, собственно, с Артемом и обсудим. Он будет в нашем эфире по телефону, потому что Артем живет и работает в Праге, а я веду эту программу из Москвы. Вот ждем, как соединиться. А пока я вам немножко расскажу про блог Артема. Он называется superinvestor.ru. Вы можете зайти вот прямо сейчас и посмотреть, что это такое. И в этом блоге он описывает всевозможные события, связанные с экономикой. Не только России, но и мировой экономикой. И, в частности, этот блог привлек мое внимание тем, что он исполняет, на самом деле, функцию, которую должны были бы исполнять журналисты, но что-то не очень хорошо у нас получается. То есть сложные коллизии, возникшие, в частности, вот в процессе мирового финансового кризиса, суметь рассказать людям так, чтобы они поняли, в чем именно состоит та или иная тонкость, да, почему такой инструмент работает так, а другой инструмент работает по-другому. Каким образом то, что произошло, то, что началось в Соединенных Штатах, почему оно перекинулось на... не только на нашу экономику и на нашу финансовую систему, но практически в мире нет стран, которые так или иначе не оказались бы вовлеченными в события, связанные с финансовым кризисом. В частности, можно видеть, например, что это происходит не только в России, но и в Европе. Вот я только что слушала репортаж про события в Венгрии, которые, казалось бы, как далека от всех, и тем не менее сейчас идет речь о том, что в Венгрии Международный валютный фонд выделяет кредит на поддержку ее банковской системы. Очень сильно пострадала эта страна. Как ни странно, насколько я следила по новостям, Чехия, в которой живет наш сегодняшний гость, пострадала меньше, и во всяком случае правительство ее объявило, что никаких вливаний денег из бюджета банкам она делать не будет. Надеюсь, что Артем нам и эту частность пояснит. Я прошу прощения, что я так долго вам все это рассказываю. У нас там маленькая техническая сложность, мы не можем соединиться почему-то. В частности, в этом блоге, среди всего прочего, объясняется и что происходит, например, когда выделенные государством средства Центральному банку попадают на валютный рынок. В последнее время очень много разговоров, да и не только разговоров, люди обеспокоены колебаниями курса рубля по отношению к доллару, которые превысили некий порог, на который люди не реагируют. Естественно, люди беспокоятся о судьбе своих сбережений и боятся, что при падении курса рубля резком они довольно быстро обесценятся. Поэтому вот в прошлые выходные была такая острая ситуация, когда люди бегали по обменникам, и курсы в обменниках там чуть ли не на 2 рубля превышали официальный курс Центрального банка. В понедельник тогда это успокоилось, но, тем не менее, прогнозы специалистов довольно грустные. В том смысле, что, поддерживая рубль на валютном рынке, ЦБ вынужден тратить кучу денег. И да, когда там за неделю было потрачено порядка 30 миллиардов долларов, это же деньги-то, в общем, сами из себя не образуются. Это часть нашего резерва. И это составляет там меньше 10%, но уже близко. Там речь идет о том, что резерв порядка 480 миллиардов долларов на тот момент был, а за неделю потрачено 30. Но сами судите, насколько это приносит такое тревожное настроение, надолго ли хватит денег. И в какой момент ЦБ перестанет поддерживать рубль на валютном рынке и к чему это приведет. С другой стороны, и колебания между долларом и евро тоже довольно значительно за последнее время. Вот, кажется, Артем у нас на связи. Артем?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава богу, что-то у нас там застряло в телефонных сетях. Интернет-сети как-то работают лучше, насколько я понимаю. Ну так давайте не я буду рассказывать, я тут много всяких наговорила вещей, такого обывательского наблюдения за экономикой. Давайте будем слушать вас. Вот расскажите, с чего вы решили завести такой блог, и когда это произошло, и как дальше развивался этот ваш проект?
На самом деле началось все еще больше 2 лет назад.
Так.
Когда я с предложением завести такой финансовый потребительский раздел для обычных, так сказать, нормальных людей по инвестициям пришел в газету «Ру», в которой я раньше работал. То есть вот через некоторое время после того, как я оттуда ушел, я к ним вернулся и предложил сделать такой
вариант. С идеей такого проекта, да?
Да. Угу. Мне сказали, что, ой, ты знаешь, это так классно, это так здорово, но вот это так сложно, вообще это огромная работа, нужны программисты, нужны там дизайнеры и так далее, все это так долго и непонятно, как это делать. А месяца 2 все это дело потянулось, и я сказал, ребят, извините, я, наверное, это сделаю сам. Что я вижу, что это не совсем так сложно, как вы считаете, и мне кажется, что это будет проще запустить в виде блога. И в итоге получился, буквально где-то за месяц, наверное, я сделал такой сам в одиночку блог. Он имел другое название, это был другой немножко сайт, изначально первый, так сказать, мой. Но где-то в течение года я его развивал, получил несколько сот подписчиков, достаточное количество посещений, все это было интересно. Потом я решил его немного расширить по тематике и сделать не просто блогом, а как бы таким небольшим персональным интернет-журналом. И поменял домен, поменял название сайта, и сейчас вот Superinvestor.ru, это, собственно, то, что получилось, он появился весной прошлого года. Угу. То есть вот уже в новом формате, в новом виде он работает где-то, ну, года полтора получается.
Понятно. Меня в этой истории очень интересует, во-первых, я вас поздравляю с таким успехом, да, что вы решили сделать это самостоятельно, и у вас, на мой взгляд, все здорово очень получилось. Но при этом возникает целая куча вопросов. Но первое, да, когда мы заводим блог на платформе какого-то блог-хостинга, как ЖЖЭК, да, где люди очень, очень тесно информационно связаны, понятно, как распространяется информация. Вот, у вас есть опыт заведения блога на отдельной платформе, да, такой стендалон, так называемый, то есть не включенный в систему таких отношений. Как вам кажется, вот как вы его продвигали, как вы информировали ваших потенциальных читателей о том, что такой ресурс существует? Вы какую-то рекламу покупали?
Да, в том числе и покупал рекламу, в том числе у Гугла, собственно, контекстная реклама гугловская. Это было и в то время совсем недорого, сейчас немножко подороже, но, в принципе, тоже вполне доступно для частного, так сказать, лица, выпускающего блог. Часть людей приходила по ссылкам из поисковиков, естественно, такой поток обычных посетителей. Часть, ну, наверное, я общался с другими блогерами, уже более успешными на тот момент, они давали ссылки. Вообще, такой, ну, наверное, суть всех блогов, с чего все началось в свое время, что блог – это собрание ссылок. И поэтому блогеры, в принципе, довольно спокойно, и, можно сказать, любят давать друг на друга ссылки.
Ну, конечно, в этом суть этой истории.
Да, если я даю какой-то интересный материал, то несколько человек на меня ссылаются в своих блогах. Их читатели приходят ко мне, читают, смотрят, убеждаются в том, что это для них интересно или неинтересно. Ну, если интересно, то подписываются или начинают более-менее часто заходить. Вот такая история. Постепенно-постепенно я не ставил себе целью сделать это очень быстро. Такой постепенный, спокойный, медленный рост, но при этом качественный. Да? То есть я вижу, что читатели, которые подписываются на мой блог, они его действительно читают, им это интересно, и они остаются.
Ну, судя по комментариям, во всяком случае, это действительно заинтересованные в том, о чем вы пишете. Да. Не случайные, не прохожие какие-то, которые как-то случайно ткнули на ссылку, попали и написали там какой-нибудь, я не знаю. Не буду цитировать, какие комментарии в таких случаях пишут. Да, плюс один. Участники благосферы. На самом деле, мне дико интересна ваша история, потому что в ней ни в какой момент не фигурирует инвестор, да, какие-то сторонние люди, которые дают деньги на развитие проекта. То есть вы целиком и полностью делаете это сами.
Да.
Скажите, пожалуйста, это по-прежнему ваша такое, как это сказать, общественная нагрузка, или вам удается что-то зарабатывать с помощью своего блога?
Во-первых, по поводу инвестора и инвестиций, внешнего не было, безусловно. Сам я немножко вкладывал, но я принципиально...
Я принципиально
старался вкладывать только то, что на нем зарабатывается. Потому что там есть реклама, там есть контекстная реклама, есть прямая реклама, и какие-то ссылки и так далее. То есть какой-то поток, небольшой финансовый поток был практически с самого начала, но... Ну, конечно, я немножко добавлял еще из своего кармана, чтобы называть семейного бюджета, так сказать. Но на самом деле очень небольшие суммы. Я могу сказать, что в общей сложности вот такого внешнего, в смысле из моего кармана, финансирования было 10-15-20 рублей.
Да, то есть это, ну, в общем, доступная сумма, деньги.
Доступная сумма для многих. И сейчас, на самом деле, я уже отбил эти деньги, я вернул, так сказать, их в бюджет. И все развитие идет полностью на... деньги, зарабатываемые на самом блоге. А поэтому я могу сказать, что да, какой-то заработок есть. В принципе, порядок я могу назвать, это не секрет. Несколько сотен, наверное, долларов сейчас в месяц.
То есть, там, неплохо, 500, поздравляю 600, вас.
Это так, да. Но на самом деле это не очень много по современным, так сказать, меркам для профессиональных блогеров, которые работают за деньги. Ради денег, точнее. То есть я работаю сейчас пока не ради денег, вот не ради этих заработков, а просто мне другие заработки позволяют мне нормально, спокойно, так сказать, существовать. И блог – это не источник вот денег на хлеб. Да?
Не, ну это понятно, это, но тем не менее. Да,
деньги на развитие, да.
Тем не менее, очень как это вдохновляюще выглядит история, когда вы начали это делать самостоятельно, когда вы не привлекали никакого инвестора, когда вы делали это на собственные деньги, когда вы уже отбили вложения, которые вы сделали в него, и когда он вам какой-то... Во всяком случае, он кормит сам себя, да? И
да,
дает вам какой-то
себя
небольшой...
И, да, еще там несколько долларов в месяц он дает, так сказать, сверху.
Ну, просто, ну, я не знаю, по-моему, это такая самая настоящая история успеха.
Пока нет. Спасибо, конечно, что вы это считаете, но пока нет. История успеха это будет, когда все-таки произойдет одно из двух событий. Либо он начнет приносить денег достаточно, чтобы я сконцентрировался на нем и забыл про все остальные дела свои.
Так.
Я журналист, я пишу тексты, да, другие издания. Либо когда он выйдет на некий уровень, когда придет внешний инвестор, наконец. То, что вы говорили изначально, то есть его не было. Я не вижу в этом, на самом деле, большой проблемы в том, что он появится.
Нет, но сейчас уже, когда проект,
уже,
в общем, выстроен, да, понятно, выстроен, что это совсем другие отношения у вас будут.
Придет, человек заплатит там сумму с 6 нулями, и все будет хорошо, да. Вот в этот момент я буду считать, что да, история состоялась, она закончилась. Пока она еще не закончилась, она в развитии.
Так, давайте мы немножечко сменим ракурс обсуждения вашего блога. А вот теперь скажите, пожалуйста, вы транслируете, тем не менее, свой блог в ЖЖ.
Да.
И там у вас тоже полно читателей, насколько я помню.
Ну, 3000 сейчас.
Ну, да. Вот это, в общем, солидная цифра. Вы так называемый тысячник, это то, к чему многие стремятся.
Да.
И скажите, вот как сейчас у вас есть опыт, да, отдельного блога, и у вас есть опыт вот этой площадки, которую вы сделали себе в ЖЖ. Как вам кажется, где эффективнее продвижение?
Смотря что под этим понимать. Скажем так, привлечение читателя в ЖЖ, на мой взгляд, раз в 5, а то и в 10 легче, чем привлечение читателя в автодолом блоге. То есть по читателям я понимаю именно постоянного читателя.
Ну да, человек, который подписался и регулярно пишет, и что-то комментирует даже.
Комментирует в меньшей степени, скорее регулярно читает тексты. Поэтому, когда вы видите количество читателей в стендалон-блогах, в других в том числе, и вы видите, что оно небольшое, да, тут нужно понимать, что каждый этот читатель стоит там 5, 7, 10 читателей в ЖЖ по усилиям.
По усилиям это я как раз понимаю. А какой смысл тогда заводить это отдельно, когда в ЖЖ эта информационная связанность позволяет гораздо быстрее и веселее все это продвигать?
Вы не сможете, скажем, в конечном итоге продать блог в ЖЖ.
То есть
вы не сможете на нем зарабатывать качественные какие-то серьезные деньги.
Понятно.
Например, это один из аспектов. Ага. Другой аспект, что вы в ЖЖ вы ограничены правилами ЖЖ.
Ну да, там нельзя размещать свою рекламу и так далее.
Да, вы ограничены правилами или в интернете и так далее. Не только реклама, на самом деле, там есть еще и такие своеобразные весьма люди в администрации, в конфликтной комиссии и так далее.
Да, да,
да. Можно бороться на некую проблему совершенно неожиданно, на самом деле. А в своем блоге на своем домене.
Да, вы сами устанавливаете правила.
Вы не имеете такой проблемы, вы сами себе администратор.
Здорово. Теперь давайте вот еще один поворот, который меня интересует. Правда ли, вот я, честно говоря, не проверила это в вашем блоге, да, историю ваших друзей я не посмотрела. То есть не посмотрела, с какой скоростью прибывали ваши читатели. Но сами-то вы наверняка это отслеживали. С какой скоростью прибывали читатели последнее время, когда стал развиваться кризис финансовый в мире?
Очень быстро.
И насколько, ну, то есть... Вы жили там в каком-то режиме, читатели добавлялись, да, вы росли помаленечку. И насколько я понимаю, насколько я могу судить из каких-то внешних вещей, в этой осенью произошел такой взрыв интереса.
Да.
Правда.
Это совершенно верно. Взрыв интереса и по подписчикам, и по заходам на сайт, по посетителям. Я это вижу очень хорошо. То есть по посетителям... выросло, наверное, показатели выросли раз в 5, наверное, это осенью. То есть это август, если сравнивать с октябрем, например, да.
Ну да.
И здесь не только рост за счет моих усилий, в принципе, он, наверное, не такой большой, сколько вот именно за счет повышения общего интереса к теме.
Ну, конечно, тема стала животрепещущей. И что самое главное, о чем я вот тут говорила уже пока мы не могли вам дозвониться сразу, мне кажется, что одна из основ вашего успеха, что вам удается сделать очень важную вещь. Вы сложные коллизии умудряетесь донести до читателей так, что они кричат вам в комментариях: «А, вот теперь я понял!»
Да, это, вот. Собственно, была изначальная
это ключевая,
позиция,
конечно,
это такой секрет, который я с самого начала этим занимался. Да? То есть именно так, именно
туда и прикладывали
сложных вещах. Да, именно к этому я прикладывал усилия, это было главным.
Потому что, честно говоря, когда мы читаем...
Оно сработало, как бы, это хорошо.
Когда мы читаем там те или иные материалы в газетах, там, я не знаю, серьезных газетах, такие как «Ведомости» или «Коммерсант», сплошь и рядом, дочитав текст, в общем, понимаешь, что ничего не понял.
Что
как будто
было?
Бы он, это, он такой герметичный, да, он как какая-то переписка специалистов со специалистами. Но нам же тоже интересно, тем более, что вы там в этих текстах все время упоминаете, что нас это обязательно коснется, если уже не коснулось. Тем более мы хотим пытаться понимать, что происходит и что нам предстоит там пережить, и что, как мы могли бы защититься и так далее. Мне кажется, что это
деле,
важнейшая такая социальная
функция. Я согласен,
функция.
Да, и на самом деле это не проблема, да, тех же «Ведомостей» или «Коммерсанта», это их позиционирование, это их позиция. Им не нужен тираж в 500 тысяч экземпляров, тем же «Ведомостям» или «Коммерсанта». Им нужна аудитория, пусть это будет реальная аудитория, там 10, 20, 30 тысяч человек, хотя они пишут, конечно, другие цифры, но реально это все-таки, я полагаю, что такая аудитория. Но это люди, принимающие решения, это как
безусловно,
ведомости,
тогда...
миллионеры и так далее. У них такая позиция. Они работают ради этих людей, они, соответственно, собирают рекламу, которая стоит безумных денег, но рассчитана на безумно богатых людей. И у них все хорошо. Это свое
понимание. Да, но мы тут внизу тоже есть, и мы тоже хотим что-то понимать.
Ну, вот, видите, теперь...
А те издания, которые называют себя народными, ну, как, например, «Известия», пишут какие-то ужасно пропагандистские вещи, которые даже ничего не понимая в макроэкономике, можно, я не знаю, там, печенью почуять, что это к делу отношения не имеет, да, что реальность выглядит иначе, чем то, как она отражается в таких газетах типа «Известия» или «Комсомольской правды», которые, безусловно, тиражные, там, народные, популярные и так далее. То есть бедный не знаю, там, гражданин Российской Федерации, у которого за душой есть какие-то самые небольшие накопления, но которые ему очень дороги, он оказывается в ситуации, когда у него нет этого консультанта, помощника, разъяснителя, кого угодно. То есть никто по отношению к нашим людям такую функцию не исполняет, что, конечно, безобразие.
И... Вот я эту нишу заметил 2 года назад, и я в нее вошел. Да? То есть вот это ровно то, вот вы сейчас говорите ровно те слова, которые я говорил там своей жене, своим друзьям 2,5 года назад. Что вот есть такая ниша, почему ее никто не занимает, я не понимаю, и я хочу ее занять своими скромными усилиями, каким-то образом войти в нее. Вот почему до сих пор этого никто не сделал, вложив там приличные деньги, я не понимаю, но...
Я вообще не понимаю. На самом деле, я давно слежу, мне тоже, как вам сказать, я не, в отличие от вас, ни черта не понимаю в экономике, но то, что эта дырка существует, я тоже давно вижу. Существовала, во всяком случае, да, вот вы очень удачно в нее вошли, но там явно места больше, чем конечно, для одного вашего блога. Но, к сожалению, тут есть еще один фактор, да, помимо того, что вы видите, что такая, что потребность подобного рода информации есть, нужно еще уметь ее построить ровно так, как следует. Я бы, например, не взялась никогда это делать, ровно потому, что, да, мне нужно очень много самой учиться, чтобы попробовать это объяснить другим. Хотя и бывают такие ситуации, когда в попытках объяснить другому как-то вдруг наконец начинать понимаешь сам. Это такая классическая коллизия. Так что здесь как раз и да, совпало не только то, что вы увидели эту нишу, ее видели не только вы, вот я в частности видела и с многими коллегами это обсуждала, но вы еще очень удачно реализовали, да, вот то, что...
Спасибо, конечно, я просто не хочу, чтобы это превращалось в некое словословие.
Нет-нет, у меня в том числе есть вопрос, который, не знаю, насколько вам окажется приятен, потому что я, готовясь к этой программе, в том числе и собирала мнение разных людей, которые как-то специалисты в экономике, в частности, в макроэкономике, как они относятся к тому, что вы делаете. И мнения по этому поводу разошлись. Я не буду там буквально цитаты приводить, но как было мнение, ну, примерно то, что я вам говорю всю эту программу, да, что это здорово, что это должно быть и так далее. И мнение как раз людей, которые обсуждают какие-то детали и нюансы процессов, которые нам в целом не слишком понятны, и которые говорили, что вы так упрощаете, что у вас... получается ерунда. Когда я просила объяснить, ну, привести пример, честно говоря, моему собеседнику не удалось мне объяснить, в чем разница между тем, что объясняет он, и то, что я прочла у вас, когда, в частности, вы объясняли, как происходит игра на понижение. То есть, вот, потому что это довольно, ну, нельзя сказать, чтобы слишком сложно, но это в какой-то момент надо людям объяснить, как оно устроено, да, что такое шортить и так далее. Куча вот этой терминологии биржевой и экономической вылезла на страницы такой, скажем, общечеловеческой прессы без пояснений, что, конечно, безобразие полнейшее. Люди слышат эти вещи и не понимают. И это тоже не первый раз замечается. Я помню, когда уже довольно много лет назад правительство говорило о секвестировании бюджета, какое-то из крупных социологических служб пришло в голову, после того, как 6 месяцев об этом шла речь, провести опрос среди публики, просто среди своих респондентов, понятно ли им это слово. И 87% сказали, что они не знают, что это значит. То есть все те, кто доносил информацию, они не озаботились тем, чтобы просто по-человечески, да, там, как в средней школе, объяснить, что это слово обозначает.
И я оставлять вас понял, это. Да. Я самое. Вас понял, если можно, я отвечу.
Да, да.
На этот вопрос, как бы, на то, что вот настолько упрощенно, что даже неправильно.
Угу.
А есть такое мнение, действительно, и иногда. В очень редких случаях эти люди даже оказываются почти правы. Потому что на самом деле, конечно, я те проблемы, о которых я пишу, я знаю несколько глубже, чем вот то, как я их подаю.
Ну, естественно, да. Это
понятно.
Видно.
Для того, чтобы писать просто, надо сначала глубоко изучить этот вопрос. Но это как, не знаю, это как в русском языке, да, сколько падежей в русском языке. В школе мы учим одну цифру, люди приходят в университет на филфак, узнают совершенно другую цифру, как это ни странно. А если они начинают заниматься наукой, именно филологией, они могут узнать, что вариантов несколько. И что, оказывается, можно и так падежи считать, и так падежи считать, и так падежи считать. Какой ответ правильный?
Ну да,
вот верно. Нет правильного ответа, да? Mm-hmm. На одном уровне один ответ правильный, на другом уровне другой ответ правильный. Когда я рассказываю о коротких продажах, я тоже не вдаюсь в очень глубокие подробности, и суперспециалист, который там живьем все это делает и очень хорошо эту тему знает, скажет, что слишком примитивно подано, и на самом деле все совсем не так, а глубинные процессы, там вот там производные третьего порядка работают совсем не так. Безусловно, я это прекрасно понимаю, но человеку на уровне, который не знает, что такое акция, изначально, да?
Ну да.
Объясняя, что такое CDS на казахский долг и как он связан с короткими продажами акций в России, бессмысленно. Для этого нужно еще сначала пройти несколько уровней обучения.
Ну да, тут какая-то упрощение неизбежно, да.
Да, я задаю определенный уровень упрощения, который в целом показывает верную картину. То есть все-таки крайне редко люди могут вот, ну, извините за такое выражение, докопаться до какой-то определенной...
Трудно очень. Нету такой информации. Я, помнится, искала в словарях слово «волатильность», когда первый раз с ним столкнулась. Нашла такое объяснение, которое меня поставило в тупик. Пришлось задавать просто вопросы людям.
Вот вы не поверите, вы очень удачно привели пример, потому что по слову «волатильность» ко мне из Яндекса заходит очень большое количество людей. У меня просто была отдельная заметка.
В которой вы, наконец, объяснили людям, что это такое.
Которую я объяснил простым языком, что это такое, да. И сейчас я получаю, ну, наверное, там 50-70 заходов в день с Яндекса, с поиска по слову «волатильность». Причем в самых разных вариантах. «Волатильность», «волотильность», «волонтильность» и так далее. То есть понятно. Я даже не знаю, как это пишется, да, объяснять о том, что это там такое сложное финансовое явление, бессмысленно. Нужно сказать, что это просто большие движения. Этого достаточно для начала.
Я желаю вам дальнейших успехов в этом. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Много переходов с Яндекса, большого роста вашего проекта. Спасибо, что вы были у нас в эфире. Это был Артем Яськов, автор стендалоун-блога superinvestor.ru. Заходите, читайте. Очень любопытно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всем нам нужна новая финансовая архитектура.
Она мне подходила уже, взрыв произошел, я уже ничего не
помню. Люди запомнят это до конца жизни как событие, которое объединило народ Бутана.
Тбилисская мэрия санкционировала митинг и шествие от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и